говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Сегодняшняя наша передача будет посвящена преподобному Никону Радонежскому. Сегодня вам о преподобном Никоне расскажет автор книги о нем – иеромонах Гурий Гусев, насельник Троицы Сергиевой Лавры. Несколько лет назад, к 590-летию со дня представления святого, вышла его книга о наследии преподобного Никона Радонежского. Обязательно купите, потому что это настоящее только научное исследование, но она вся изобилует иллюстрациями, и более того, здесь помещен очень редкий текст жития преподобного Никона. Об этом нам сейчас расскажет отец Гурий. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Елена. Ну, прежде всего, нужно определиться с тем, что когда мы говорим о каком-то святом, наипаче нашем соотечественнике, нашем земляке, должны понимать, что мы говорим о реальном человеке, который жил в наших краях, который родился здесь, родиной которого является то место, где мы с вами сейчас проживаем. Поэтому говорить о русских святых особенно приятно, особенно вдохновенно и благословенно, потому что русские святые – это не просто наши соотечественники, это те, кто когда-то любил свое отечество и молился за него, так и после своей кончины, по отшествии к Богу, продолжает любить свою землю, свой народ, конечно же, и нас. Поэтому всегда приятно и радостно вспоминать и говорить о русских святых. Преподобный Никон Радонежский – один из первых учеников преподобного Сергия. Человек святой с непростой судьбой, который не сразу стал монахом Троицкой обители, не сразу стал учеником преподобного Сергия в том понимании, как мы себе представляем, келей или какой-то послушник преподобного. Он сохранял послушание преподобному Сергию, находясь далеко от его обители, в другом городе в то время. Так сложилось его послушничество, послушание, первые шаги, что преподобный Сергий, конечно же, прозревая величину и значение этого человека в будущем, особым образом испытывает его, отличным образом от других святых своих учеников. Он не принимает его в свою обитель сразу, но сейчас наша задача не является пересказать все его житие. Житие вы, конечно же, можете прочитать, оно доступно, оно в свое время популяризировалось, сохраняется очень много исков. Сейчас нам доступна такая пространная, большая версия его жития, которая, в общем-то, публикуется и в книгах есть, и в изложении даже и для юных читателей, и для взрослых. На протяжении столетий житие преподобного Никона переписывалось, публиковалось в Российской государственной библиотеке, и в фондах хранится большое количество его житий, там несколько десятков, переписываемых в разные годы, в разные столетия, которые повторяли друг друга, тему показывают на его такое неизменное почитание в течение столетий у нас на Руси. Преподобный Никон Радонежский, святой, который стоит на особом месте среди прочих учеников, прочих игуменов Троицкого монастыря. Преподобный Никон пришел к преподобному Сергию в то время, когда обитель была еще сравнительно молода. Как вот мы сказали, он один из первых учеников. И стал со временем его преемником, стал вторым игуменом монастыря на этом игуменском посту. После того, как преподобный Сергий оставил управление обителью, и вскоре почил, представился ко Господу. Так сложилось, что бремя игуменства преподобный Никон принимает непростое для нашего Отечества время, когда, ну, можно сказать, что Русь из такого удельного, вечевого какого-то состояния переходит к единству, к объединению земель вокруг Москвы. И преподобный Никон здесь в этом деле приложил очень большие труды и имеет большую заслугу. Период, в который он стал игуменом монастыря, в нашей истории можно назвать скорее таким временем государственной раздробленности, когда вроде бы как уже государство сформировалось и имело признаки государства, границы, какой-то там закон и так далее. Но еще многие, как бы сейчас сказали, главы регионов, да, тогда это были княжества, имели свои представления о том, как должно выглядеть государство, Очень много еще оставалось друг к другу у них претензий, нерешенных вопросов, которые касались и территориальных каких-то там споров, и споров о первенстве, и о том, кто является старше, и каждый город имел, как по образцу германских, да, каких-то княжеств, свою экономику, свое управление. Это были вопросы на Руси, которые, ну, были издревле у нас всегда проблемными. И вот преподобный Никон приходит в такое непростое время, когда уже вроде бы как хребет татаро-монгольскому этому игу, так его назовем, уже сломлен. И заслуги вот эти преподобного Сергия в примирении князей, в объединении земли русской очень велики. Но наступает династическая война, которая длится почти 30 лет. И все-таки внутренние розни вот эти, они не прекращаются. И как бы ни старались святые угодники Божии, такие как преподобный Сергий, Никон, все равно люди, движимые своими страстями, находят возможность делить что-то и то, что препятствует объединению и миру, выносить на поверхность. В этот такой период появляется фигура преподобного Никона. Важно заметить то, что когда преподобный Никон стал игуменом, в этот период были свежи и активны споры внутрицерковные, также таких двух течений противостояния, стяжателей и нестяжателей, да, такие два были направления в церкви. И мы видим здесь, что преподобный Никон, немного побыв игуменом, оставляет игуменство, уходит в затвор, и на его место заступает преподобный Савва, будущий звенигородский игумен. Здесь существует загадка для церковных историков, которая до сих пор еще не открыта в полном объеме полком. Почему преподобный Никон уходит, уступает место Савве? Житие говорит о том, что преподобный Никон уклонился от суеты богомольцев, от вот этого шума, который тогда уже начинал проявляться из-за обилия людей, приходящих в святое место. Ушел в затвор для того, чтобы оставить вот эту суету игуменского служения, трудов. Но мы можем обратиться к документам, которые представляют у себя несколько очень таких знаковых административно-хозяйственных документов, которые отдельным таким корпусом выступают среди прочих памятников хозяйственных. Преподобный Никон вел очень активную деятельность по укреплению монастырского хозяйства. Он скупал земли, какие-то пустоши, какие-то там болотистые земли, заболоченные. Он начал активное строительство, благоукрашение обители. Он очень большое внимание придает развитию книжного дела монастыря. Но мы не находим таких свидетельств при игуменстве Саввы. И возникает вопрос, почему? Возможно, Савва придерживался политики нестяжательства, в общем-то, продолжая путь преподобного Сергия. И с преподобным Никоном, возможно, здесь произошли немножко расхождения. Но мы видим, что когда Савва уходит в Звенигород, он начинает там активно созидать обитель свою. Все-таки, вероятнее всего, имело место здесь не вопрос последования преподобному Сергию, сохранения каких-то правил, завещанных преподобным, а вопрос наверняка был политический. Преподобного Савву приглашает князь Звенигородский, желая укрепить, видимо, свои какие-то позиции, иметь святой обитель в своих пределах. И в тот период преподобный Никон возвращается. Но происходит трагическое для Московской Руси событие – нашествие Едигея, когда Едигей в 1408 году приходит и сжигает обитель дотла. Это ключевой момент, который начинается отчет новой истории нашей обители Троицкой. Никон, предупрежденный чудесным святым явлением, видением святых, покидает обитель, спасая книги, утварь, реликвии преподобного Сергия, оставленные после него облачения, личные его вещи, и спасается в Тверских пределах, там зимует. И вот возвращается преподобный на пепелище. Если бы он не вернулся на это место и, наверное, бы оставил, предал бы его забвению, обосновался бы в Твери, можно представить, что, наверное, это место заросло бы бурьяном и забылось. А вместе с этим и забылось бы то, что здесь совершил преподобный Сергий в свое время. Мы бесконечно благодарны преподобному Никону за то, что он, вернувшись сюда на пепелище, вновь это место сделал великим и славным. На тот момент, когда преподобный сюда пришел, были сожжены кельи, был разорен и сожжен Троицкий собор, построенный преподобным Сергием его руками. Но оставалась память о преподобном, оставалась его могила нетронутой, оставались его реликвии, которые были возвращены, книги, личные вещи, оставались ученики, те, кто любил и помнил преподобного, те, кто желал когда-то в свое время жить под его руководством, для кого были дороги его наставления, все эти люди вернулись и вновь стали организовывать общежитие на этом месте. В 2022 году мы вспоминаем память, ну, скорее, самого важного события для нашего монастыря, самого значимого. Это память 600-летия прославления обретения святых мощей преподобного Сергия Радонежского. Основная заслуга в том, что это событие произошло, опять же, принадлежит ученику, преемнику, последователю преподобного Сергия, преподобному Никону Радонежскому. Преподобный Никон приходит в обитель, восстанавливает ее из пепла, из праха, вновь начинает здесь богослужение. Разрушенный, сожженный храм переносится восточнее, там, где сейчас стоит Духовская церковь, в 11 году. Строится новый деревянный храм, там продолжается молитва вновь. И важной задачей преподобный Никон ставит для себя прославление своего учителя, нами почитаемого преподобного Сергия. Преподобный начинает, как говорит повествование об этом событии, выкапывать рвы для строительства Троицкого собора. И во время этих работ земляных обретает мощи преподобного Сергия. Могила его вскрывается, и из земли, из, как описывается, из такой сырой глины, практически из воды, достается дубовый гроб преподобного Сергия, открывается. Конечно же, в присутствии князя, и множества богомольцев, и братьев, тогда малочисленные обители. И всех поражает следующий факт, что пролежав 30 лет в земле, преподобный Сергий предстал перед всеми как живой. Преподобного Никона настолько потрясло это событие, что он впоследствии завещал похоронить себя рядом со своим учителем, потому что он узнал его, и многие его братья-обители, которые помнили преподобного Сергия, узнали его лик. Так он сохранился абсолютно нетленным к тому моменту. Описывает хронограф, да, и чудесное благоухание, и тут же ставшие происходить чудеса, связанные с таким благодатным явлением этих святых мощей преподобного Сергия. Произошло это в 1422 году, и в этом же году, в основании этих рвов, где был обретен преподобный, начинается строиться Троицкий собор. Закладываются камни Троицкого собора. Преподобный Никон проявляет активное участие сам в этом строительстве. Мы можем видеть такое свидетельство на иконе жития преподобного Никона. Мы видим один из фрагментов, где преподобный Никон стоит в основании Троицкого собора, держа в руках камень. Вот он как бы закладывает этот камень и участвует в этом строительстве. Троицкий собор выстраивается. Преподобный Никон приглашает тогда самых выдающихся иконописцев Московской Руси, преподобного Андрея Рублева и Даниила Черного. Это два преподобных, благочестивых, святой жизни инока, которые прервали свои труды на тот момент в Московском Кремле росписи, пришли для того, чтобы расписать новопостроенный собор Троицкой обители. Они расписывают. Это является их практически последней такой важной работой. Расписывают собор. Преподобный Андрей Рублев, его собратья, иконописцы, потому что мы говорим о том, что это школа целая иконописи, да, можно так сказать, расписывают Троицкий собор, иконостас. Рождается выдающийся и на все времена такой вечный шедевр, это икона Святой Троицы, которая написана как раз по благословению преподобного Никона для Троицкого собора. В Троицком соборе поставляются честные мощи преподобного Сергия. И впервые произносится там похвальное слово преподобному Сергию, написанное Епифанием Премудрым, первым, можно так сказать, летописцем и не просто переписчиком, а писателем, повествователем жития преподобного Сергия, преподобным Епифанием Премудрым. Пишется похвальное слово, впервые читается. Это произведение, ставшее выдающимся литературным памятником нашей Руси того времени, которое сохраняется до наших дней. Таким образом происходит прославление преподобного Сергия. Его мощи стоят в Троицком соборе. Собор наполняется молитвой, чудесами. Это то блаженное время, первое, когда преподобный Сергий после своей смерти являл такие необыкновенные, великие чудеса, которые сделали лавру почитаемой после его смерти, когда людской поток шел к мощам преподобного Сергия, к его могиле, затем к святым мощам в обитель за исцелением. за утешением не просто слова, старческого слова наставления, а шел к своему наставнику, который уже почил, предстал перед Богом, как ходатаю перед Богом, который вот здесь теперь явно в виде святых мощей почивает в новом прекрасном храме. Преподобный Никон не просто устраивает храм, он начинает наполнять его предметами искусства, какой-то там пластики, изготавливаются, вот, до нашего времени сохранились предметы Троицкого собора, помимо иконостаса, сохранилась кадила богослужебная, богослужебные тарелочки, личные какие-то предметы святых, панагия преподобного Никона, нагрудное изображение Матери Божией на цепи, которая носил игумен, какие-то предметы, которые были созданы в то время по благословению, родением, таким чаянием преподобного Никона. Он начинает активно заниматься книжным делом. При нем не просто начинают переписывать книги в монастыре, при нем пишутся жития, литературные памятники. Очень активно начинают путешествовать в святую землю монашествующие для того, чтобы там переписывать, переводить книги, делать переводы новых трудов, которые написаны на греческом, на балканских языках. Мы можем предположить, что такая тенденция путешествия к святым местам в нашей обители положила свое начало еще при преподобном Сергии, потому что он первооснователь, основоположник книжного собрания нашей обители. При преподобном Сергии уже начали появляться книги. Упоминается, что преподобный имел книги, которые были написаны еще на бересте. Конечно, это скудные, скромные были произведения. Вот сохранился служебник преподобного. И в житии есть такой момент, который описывает преподобный Епифаний Премудрый. Он пишет, что Авва Сергий пребывал все время на своем месте, здесь, в обители, и не желал посещать святые места, святой город Иерусалим, Константинополь, Царьград или там Афонскую гору, как я, лишенный разума. То есть так он как бы указывает на то, что а другие посещали и желали бывать в этих местах. Но можно было подумать, зачем? Неужели монаху не хочется сидеть в своей келье и руководствоваться советами великого святого и преуспевать в подвигах молитвы? Преподобный Никон ясно показывает, для чего путешествовали в святые места иноки Троицкого монастыря. Сохранилось очень много документов. Это периодные памятники, которые были переписаны иноками Троицкой обители в Константинополе, в обителях Царьграда, на Балканах, в частности на Афоне, в Сербии, в Болгарии. В то время большое смущение на Востоке вызывало появившееся новое учение о Христе, которое вводило в большое смущение. Это два таких были полемиста, Акиндин и Варлам, которые смущали церковь своим кривоучением, да, о богословии. И сразу же отправились по благословению игумена туда иноки, которые занялись переводами книг, переводами апологетических произведений, которые попирали это еретическое учение, которые являлись такими спорами. Мы знаем, что сохранились переводы и Григория Паламы, которые были написаны на греческом языке изначально, потом были переведены иноками Троицкой обители и здесь оказались в нашей библиотеке. В общем, всегда, если можно так сказать, таким языком простым, держали на пульсе руку в нашей обители тех событий, которые происходили в православном мире. Ездили переписывать книги. Что из себя представляла поездка тогда за рубеж, в дальние края для переписывания книги? В наше время это можно представить, что ну, какой-нибудь трудолюбивый, усердный, увлекающийся наукой инок взял с собой жесткий диск, компьютер, фотоаппарат, улетел в Грецию, прибыл на Святой Афон, в библиотеку, отснял в хорошем качестве книги, как вот сейчас мы это делаем в фондах Государственной библиотеки. И следующим самолетом вернулся и пополнил наши, так сказать, библиотечные фонды. Нет, это было не так. Дорога в Святую Землю была очень сложной. Как, например, описывает позже Павел Алепский о том, как он проходил окраины Руси, и они с патриархом антиохийским путешествовали на Русь. Пишет о том, как на них нападали разбойники, и какие ужасные их встречали повсюду люди. Дорога была опасной и непростой, ехали туда долго. Добирались и пешим маршрутом, и на повозках, и плыли на кораблях, и попадали в бури, и в штормы. Это очень был непростой путь, который занимал много времени. За время путешествия менялась ситуация политическая. И начинались какие-то войны, и что угодно могло произойти. Это был нелегкий путь. Инок, переписывающий книги, должен был взять с собой, современным языком говоря, носители, на которых писать. Подготовленные, специальные, пергаменные, или там тогда, может быть, уже появлялись бумажные книги, которые предстояло ему заполнить переписанными произведениями. Он приходил на Афон, просил у игумена благословение, чтобы тот выдал ему келью на время переписывания. Жить на келье – это не значит жить в комфортабельных условиях, значит своим трудом пропитаться, писать весь световой день, заниматься переписыванием, потому что ночью писать при луче не тяжело, а ночью, наверное, посвящать время молитве. Это был непростой труд. Переписывать не только для себя, а чтобы оставить, может, что-то и в подарок, как говорится, отработать свой труд. Вероятно, было и так. Есть упоминание, что один из братьев нашей обители переписывал книги 9 лет, находясь в Константинополе. То есть это было ни одного дня, ни одного месяца, ни одного даже года делания. Тяжелый такой ответственный труд. Правильно перевести, используя богословские термины, которые тогда вводились в оборот. Используя вот эти знания, зная хорошо язык. Потому что помним, когда преподобный Максим Грек, как он пострадал из-за вот трудностей перевода, так назовем. Когда он переводил на латинский, а потом латинские толмачи переводили на славянский. И когда он написал, что Христос, сидя одесную Бога Отца, написал «сидел», его обвинили в ересе, да, что не кривое учение о Христе. Очень важно было соблюсти в богословских вот этих переводах каждую букву, не ошибиться в терминологии, потому что очень строго и относились нелегкомысленно, как зачастую сегодня случается, к этим вещам. И вот потом этот инок трудолюбивый, с уже бесценным сокровищем, с переписанными, переведенными книгами, которые очень ждут на Руси, возвращался назад снова, в это нелегкое путешествие отправлялся. Так из года в год пополнялась библиотека Троицкого монастыря. И преподобный Никон придавал этому очень большое значение. Во-первых, последуя примеру преподобного Сергия, храня его вот эту традицию, его завещание, он стал даже больше совершать, потому что у него появились больше возможностей. Мы видим, что при преподобном Никоне обитель не только поднялась из праха, из руин, обитель стала процветающей. В нее уже не просто стали приезжать по каким-то своим личным событиям государи, князья, а потом цари. Это стало традицией. А при Романовых уже в достаточно позднее время посещение Троицы Сергиевой Лавры стало целым, ну, если можно так сказать, ритуалом обязательным. Каждый государь считал своим долгом посетить обитель и внести в нее какой-то вклад. Поэтому обитель стала таким местом каким-то средоточения, притяжения не только русских государей, но и вообще всего народа. Тропа к преподобному Сергию, благодаря преподобному Никону, благодаря тому, что он прославил своего учителя 600 лет назад, она не заросла. Мы имеем все основания, конечно, это дерзновенно, но называть Лавру Сергиево-Никоновской, потому что все-таки те столпостены, те прекрасные храмы, соборы. Мы благодарны преподобному Никону, что это он положил основание такому благоукрашению и величию обители внешнему, которое мы видим сегодня. Конечно же, ни в коем случае преподобный не затмевает своего учителя. Когда-то у благочестивых наших предков было желание обрести мощи преподобного Никона. И чудесное его явление было следующим. Преподобный строго-настрого запретил обретать свои мощи, сказав, что не желает быть выше своего учителя. Он и похоронен ниже преподобного, под стенами Троицкого собора, через стену рядом с преподобным Сергием. О преподобном Никоне можно сказать еще и несмотря на то, что он очень много прилагал сил к хозяйственной деятельности. Я думаю, что он понимал, что чем больше он вложит в обитель, в ее укрепление, ее значимости государственной, тем больше потом люди получат пользы. Те, кто будет после него, те, кто будет приходить в эту обитель, сможет наслаждаться стройными, торжественными богослужениями, видеть это церковное благолепие, духовно укрепляться. Ведь Троицкая лавра стала настолько значима для русского государства, что на примере Троицкой обители, ее мужественных защитников, ее благочестивых подвижников, исповедников, воспитались многие-многие поколения русских людей. Те, которые сначала приходили поклониться преподобному Сергию, приходили за его благословением, за его примером жизненным, за его мудростью, святостью, благодатью Божией. При преподобном Никоне стали приходить уже не к личному какому-то одному человеку, а стали идти в святое место. И вот это святое место создал уже преподобный Никон. Мы ему за это благодарны. Преподобный Никон Радонежский почил в первой четверти 15 века. Ну, можно сказать, вскоре, через какое-то непродолжительное время после прославления преподобного Сергия. По разным сведениям, ну это опять же сложность исчисления мартовского стиля, считают, что преподобный Никон умер в период от 1426 по 28 год. Вот это временные рамки крайние. Общепринято считать, что 26 или 28 год, вот разные ученые делают разные вычисления. Так или иначе, в 2028 году будет вот верхняя рамка тех событий, когда почил преподобный Никон. И это будет 600-летняя память представления преподобного Никона. Мы вспоминаем дело всей его жизни. Он прославил преподобного Сергия, построил Троицкий собор. Это событие стало отправной точкой новой страницы истории Троицкого монастыря. А в 28-м году мы встретим, надеюсь, торжественно, молитвенно встретим 600-летие памяти представления святого игумена Никона. Преподобный Никон почил, и его житие было написано вскоре после его смерти, уже в 40-х годах, одним из братьев монастыря, иеромонахом Пахомием, Логофетом, который был родом серб, его иногда и так называют Пахомий серб, который пришел в обитель в 40-х годах и собрал крупицы вот этих воспоминаний о преподобном Никоне от его келейника инока Игнатия, от его учеников, от тех, кто помнил его. И вот эти бесценные крупички памяти о преподобном Никоне он сохранил в виде нескольких редакций жития преподобного Никона. Это литературные памятники, которые сохранились до нашего времени. В оригинале, в подлиннике, их выявлено три. Три редакции жития, принадлежащие перу иеромонаха Пахомия Логофета. Это две кратких версии, которые Борис Михайлович Клосс, один из исследователей жития, отличает как краткая и особая редакция. И редакция пространная, большая. В ней добавлены чудеса преподобного Никона, более пространно описано его житие. И вот эти три редакции дошли.
Отец Гури, в вашей книге очень много документальных материалов. И в том числе есть факсимильная публикация жития преподобного Никона. Расскажите об этом подробнее.
Из тех дошедших до нас первых редакций жития преподобного Никона Радонежского, нами выбрана особая редакция. Так называемая особая редакция, она краткая, небольшая, она не полная, здесь отсутствует небольшой фрагмент. Она находится в сборнике Троицкой библиотеки, в одном из сборников. Привлекла наше внимание тем, что в ней узнается автограф, почерк автора этого жития, иеромонаха Пахомия Логофета. Это произведение написано его рукой, и здесь в высоком качестве приводится факсимильное изображение этой редакции жития полностью и наш перевод, который мы сделали, расшифровка по каждому листу, который мы приводим вслед за факсимильным изображением этих старинных страниц. Начинается эта редакция не так, как прочие. Здесь он после вступительного названия, заглавия этой редакции жития пишет о том, что так благоволил, говоря простыми словами, благоволил Бог в наши времена, пишет преподобный Епифаний, явить нам великого святого, преподобного Никона. Вот пишет буквально такими словами: когда благоволил Бог в последних днях рода нашего, русских стран, многими великим мужем в добродетелях просияти, и от них же бысти сей блаженный отец Никон, якоже мы поведу ученик его, присный Игнатий. И дальше он пишет о том, что преподобный Никон родился и жил в городе Юрьеве Польском. Данная редакция уникальна тем, что она публикуется впервые в нашей книге. Она больше не опубликована факсимильно нигде. Поэтому исследователи и любители литературного наследия, исследователи жития преподобного Никона, те, кто хочет больше о нем узнать и прикоснуться к трудам Троицкой братии того времени, может увидеть буквально в оригинальном размере, потому что вот у нас книга в современном формате А5, это небольшая книжечка. Но вот именно в таком формате, в натуральную величину и этот сборник. Поэтому мы видим, собственно, руку иеромонаха Пахомия Логофета, житие, написанное в 40-е, как предполагаем, годы 15-го столетия. И этим, собственно, оно уникально. Здесь отсутствующий фрагмент, как раз последняя часть этого жития, небольшая, отсутствующий фрагмент мы заменили той частью жития, которая приводится в сборниках митрополита Московского Макария, который как раз и собирал эти жития, сборники свою редакцию. Вот мы здесь восстанавливаем отсутствующий текст. И дальше, да, немножко здесь присутствует после блаженной кончины преподобного Никона, присутствует несколько повествований о чудесах, которые были явлены после его смерти. Вот поэтому может благочестивый читатель ознакомиться с житием, увидеть подлинный оригинальный текст и вдохновиться, может быть, иметь себя вот как такую вот ценную публикацию, ценную такую вот копию этой рукописи.
Отец Гурий, а сохранилась ли пелена, изображение на пелене? Какое самое древнее преподобного Никона?
Их много. Я привожу к книге только одну, но их штук 7. А самое раннее вот это, наверное. Мы можем говорить о изображении преподобного Никона на разных иконах. В книге мы уделяем этому особое внимание. Есть изображение преподобного на шитых покровах. Это пелены, которые изготавливались для положения на гробницу. И самое раннее, по-моему, 1586 года, это вклад благочестивого государя царя Федора Ивановича и царицы Ирины Федоровны Годуновых. Вот это те государи, в честь святых которых освящены два предела в Успенском соборе Троицы Сергия Лавры. Они благотворители были обители, вот, бесконечно любили ее, благотворили, посещали обитель. И вот один из вкладов был вот покров на мощи преподобного Никона. Говорит опять же о почитании преподобного, непрекращающемся и в те времена. Особенностью является то, что, ну, конечно же, это был царский заказ. Они были изготовлены в царских кремлевских мастерских. Преподобный Никон на пелене, его фигура, отличаясь от прочих, смещена немного вправо, если смотреть прямо в рост. Говорит о том, что все-таки преподобный Никон лежит под спудом у стены. И вот свисающий край пелены, он больше. То есть вот если преподобного Сергия гробница была полностью накрыта, то преподобный Никона вот с одной стороны, да, вот немножко такая вот ее является особенностью. Да, если говорить о каких-то сохранившихся изображениях, изображения сохранились в Воскресенской церкви Ростовского Кремля, в южной части алтаря в оконном проеме ростовое изображение преподобного Никона в замечательной сохранности. Преподобного Никона изображение сохранилось в жертвеннике Успенского собора Московского Кремля в медальоне. Мы приводим эти изображения. Изображение преподобного Никона фресковое, громадных размеров, сохранилось в Успенском соборе Троицы Сергия Лавры в алтаре, тоже с южной стороны, напротив изображения преподобного Сергия. Большое, красивое изображение. Это роспись 17 века. Ну, мы можем говорить, что вообще Лавра имеет в себе повсюду такие следы двойственного почитания святых. Преподобный Сергий Никон вспоминается не только на церковном отпусте вдвоем, когда мы поминаем Сергия Никона, игуменов радонежских чудотворцев, но также и на иконах повсеместно, и на фресках в соборе, и в трапезной нашей обители. Мы можем видеть, что если в Троицком соборе Сергий Никон изображены на диаконских дверях, что не характерно для такого храмового искусства, два игумена изображены в дверях. Также и в Успенском соборе преподобный Сергий Никон изображены и на боковых столбах, и на клиросах на правом, на левом, и в алтаре на фресках изображены, и также обращены друг к другу на столпах образы явления Божией Матери преподобному Сергию с апостолами, и с другой стороны изображение явления святителей московских преподобному Никону, когда они призывали его спасаться от Эдигея. Вот, таким образом мы видим повсюду вот это показано двойственное почитание. Сергий и Никон почитались вместе. Но причислен к лику святых преподобный Никон был лишь на первом Большом Московском соборе по инициативе митрополита Всероссийского Макария. Святитель Макарий собрал первый Большой собор в 1547 году. Одно из важных пунктов повестки – это было прославление русских святых. На этом соборе было прославлено огромное количество святых, среди которых преподобный Никон Радонежский упоминается как новый чудотворец. Таким образом, он был прославлен для общего почитания. Ему была составлена служба. Первая служба, составленная Никону Радонежскому, сохранилась. Она хранится в Государственном архиве древних актов. Самая ранняя служба, которая дошла до нашего времени. Сохранились и традиции отправления праздничного дня памяти преподобного Никона в Троице Сергиевой Лавре, сохраняется их описание, в какой колокол звонили, какие пелись там песнопения, какой образ выносили и прочее, прочее. Традиции, особенности сохранили. Мы помним преподобного Никона, и у нас хранится и образ его, потому что сохранились наиболее ранние иконы преподобного Никона, написанные царским изографом, так называемым, одним из выдающихся иконописцев на русского средневековья. Во второй половине XVII века трудился в Москве Симон Ушаков, иконописец, который но оставил после себя бесценные произведения, шедевры иконописного искусства, которые имеют определенную свою школу, которая так называется, вот царский изограф. Она совершенно не похожа, тогда она считалась такой модернисткой, сейчас мы смотрим на нее как на произведение иконописного искусства нашего Средневековья. Он написал несколько икон преподобного Никона, одна из них хранилась над его мощами, над гробом, ростовая икона. В руке преподобного Никона на этом образе свиток, в котором написаны слова его завещания. Завещание преподобного Никона – это отдельная, очень интересная тема. Оно сохранилось в двух редакциях, отличающихся друг от друга. Одна редакция представляет из себя фрагмент жития, в котором преподобный Никон оставляет наставление на одре, на смертном, где он призывает братью к сохранению верности своему монашескому житию, своим обетам. Он обращается как бы устно, лицом к лицу, к братьям, которые собрались проводить его в последний путь. А вторая редакция завещания преподобного Никона, мы ее видим как раз с изображением этой иконы. Больше она нигде не встречается, и вполне вероятно, можем так полагать, что она записана из предания, из устного, которое сохранилось, передаваемый из уст в уста от учеников преподобного Никона. И вот эти вот слова написаны на свитке, которые в руках преподобного Никона. Преподобный Никон обращается к своим ученикам незадолго до своей кончины. Преподобный призывает своих учеников и дает им наставление, которое сохранилось до наших дней. Давалось оно ученикам на тот момент живущим в монастыре, но мы, слушая его, можем, как иноки, как наследники преподобного Никона и Сергия, отнести, конечно же, это завещание к себе. Вот что говорит преподобный Никон, его такие исполненные отеческой любви слова, обращенные своим ученикам, тогда присутствующим у его смертного одра. «По возможности, — говорит он, — ни одного из приходящих не отпускайте с пустыми руками. Да не получится так, что Христа не заметите, показавшегося под видом просящего. Бодрствуйте же, молясь со всяким трезвением, да сохранены будет от врага, и соблюдете обещание целомудрия вашего. Сами знаете, как беспрестанно вам, всем, возвещал Слово Божие, и всем вместе и наедине. И теперь, отцы и братья, и чада, возлюбленные во Христе, молю вас, прибудьте в словах моих, которые завещал вам, имейте их в памяти и сохраняйте, держась правой веры и благочестивого жития». Вот эти слова он произносит ученикам. А слова, которые мы читаем на свитке над его гробом, имеют следующее содержание. «Терпите, братья, правды ради, скорби и беды, до вечной муки убежите. В мале потрудимся, до вечно возвеселимся, и Христа с мудрыми девами срящим, и Царство его небесное обрящим. Уклонимся широкого пути, ведущего в погибель, Тецем, то есть направимся узким путем и прискорбным, вечной радости виновным». То есть этот узкий путь, которому призывает нас Евангелие, становится как бы виновником вечной радости. Такое завещание оставил на преподобный Никон. Вторая икона преподобного Никона сохранилась в собрании Троицкого собора. Икона, написанная также Симоном Ушаковым, она находилась над правым клиросом, над правым хором, вместе с такой же, равнозначной по размеру, по виду, иконой преподобного Сергия. Икона двух святых располагалась прямо напротив мощей преподобного Сергия, на столпе, правом южном столпе Троицкого собора. Сейчас они хранятся в собрании Сергиево-Посадского государственного художественно-исторического музея, ну, потому что вышли из богослужебного использования как очень хрупкие, ценные вещи. Они почитаются, бережно сохраняются хранителями музея, собственно, так же, как и все личные вещи преподобного Никона, дошедшие до нашего времени. Его вещами являются на сегодняшний момент филонь, богослужебная риза, кадила. Это такое произведение искусства мелкой пластики, такой русской, на котором изображены святые там предстоящие. Кадила имеет форму Троицкого собора, немножко напоминает нам его. И здесь мы видим такую связь. Возможно, оно специально делалось для Троицкого собора, чтобы подходить вот к интерьеру. Сохранилась по ноге нагрудная вот икона Божьей Матери, которую носил преподобный. Вот какие-то вот такие несколько вещей. Богослужебные сосуды, на которых служил и причащался, из которых преподобный Никон Радонежский. Одним из самых ценных предметов является колокол, который был отлит в 1420 году на Успении. Был отлит так называемый чудотворцев колокол. колокол носит на себе совершенно уникальную надпись. Там перечисляется и митрополит, и великий князь, и игумен Никон. Посвящается колокол празднику Успения. Упоминается имя всероссийского митрополита Фотия святого. Упоминается имя великого князя Василия I Дмитриевича. Таким образом, имена трех этих деятелей и святых, которые потрудились для нашей обители, запечатлены на одном колоколе. Сохранилась также плащаница, которая была вышита по благословению игумена, как покров на мощи преподобного Сергия. Но наиболее важным, дорогим для нас памятником по-прежнему является неизменно Троицкий собор, место хранилища святых мощей преподобного Сергия, собор, который был свидетелем тех событий прославления преподобного Сергия, собор, своды которого помнят голос святого игумена. В этом соборе служил, совершал свои молитвы преподобный Никон Радонежский. Нужно сказать, что когда мы говорим о почитании, прославлении самого преподобного Никона, что он свои труды совершал, когда Русь еще была в состоянии объединяющегося княжества вокруг Москвы, а прославлен был уже во время могучего русского царства, когда был уже царь, и уже было не княжество, а царство, показывает нам изменение, трансформацию государства, его могущество, рост. И Троица Сергиева Лавра сыграла в этом росте и в таком мужании, укреплении государства немалую роль. Дело в том, что тогда происходил такой процесс, так сказать, мягкой колонизации, когда в дальние северные края, непроходимые дебри, заволжские леса, уходили ученики преподобного Сергия, преподобного Никона, уходили, чтобы основать там новые обители, которые сначала были так же, как и Троицкий монастырь, малыми, незаметными, аскетическими уголками подвигов, а потом превращались в славные обители. Это явление послужило важной волне такой сильной, могущественной консолидации русских земель. Ведь основывая обитель в каком-то далеком месте, надо понимать, что святой продолжал подчиняться центру, митрополиту, который находился в Москве. И таким образом он протягивал тонкие нити, связывая с центром, связывая с Москвой все окрестные земли. И вот как раз важность вот этого подвига монашествующих, которые расходились в разные места, чтобы там проводить свой аскетический такой образ жизни, препровождать свои подвиги, настолько важно это оказалось для государства, что мы должны, конечно, высоко ценить этот монашеский подвиг наших предшественников, наших святых наставников, основателей, святых обителей. Можно, наверное, завершить такое повествование преподобным Никоне. Мы сказали о его житии, сказали о его важной такой заслуге в сохранении памяти, в прославлении преподобного Сергия. Завершить тем, что отрадно, радостно видеть то, что в наше время память преподобного Никона продолжает сохраняться. Не только храм преподобного Никона, построенный в нашей обители в 15 веке и потом перестроенный после осады Лавры, славных событий, трагических в то же время событий, был перестроен немножко, более благоукрашен, стал больше. Не только в нашей обители сохраняется храм. Храм сохраняется в честь преподобного Никона, освященный и на родине преподобного Никона Радонежского, в Никоновском монастыре, в городе Юрьеве Польском, или как еще Польскую называют его. Храм преподобного Никона есть в селе Варварское, и в некоторых еще местах, которые мы упоминаем, завершая нашу книгу. Храмы преподобного Никона строятся и в наше время. Небольшой скит Марии Наженский, находящийся в Сергиево-Посадском районе, тоже имеет свой маленький храм, посвященный в честь преподобного Никона. Это очень радует, что память его почитается, что в день памяти преподобного Никона совершаются праздничные богослужения, читаются ему молитвы, и что те прихожане, те люди, которые живут в тех местах, где находится их храм, знают об этом святом. Очень хочется, да и задачей написания этой небольшого такого очерка о преподобном была задача к его юбилею обратить взоры людей к этой фигуре этого святого. Надеюсь, что с помощью Божией приоткрою эту завесу немножко таких личных своих чаяний, что все-таки увидит свет и монография, посвященная преподобному Никону, которая будет основана на диссертации, посвященной его личности. Хочется, конечно, чтобы за вот этой всей будничной нашей сегодняшней, не просто суетой, а, наверное, таким повсеместным обмерщением и переориентацией ценностей, такой материализацией, монетизацией всего окружающего, чтобы люди не забывали основу основ, то, что легло в основание нашей веры, наших благочестивых традиций, того, что делает нас русскими, это любовь к своему Отечеству. Те святые, которые подвязались здесь, если бы они не имели этой любви бесконечной, они бы никогда не созидали то, что осталось на века, навечно. Если бы они жили только для себя, для спасения лишь только своей души, не осталось бы от них, ну, в общем-то, ничего, кроме народного предания. А мы сегодня видим видимый, явный результат их трудов, следы, последствия их любви к своей родине, любви к Богу, к своему народу, к своим людям, которые приходили к ним за советом, и те, которые, может быть, не дошли до них, но их сердце болело об этих людях. Мы видим, что завещание преподобного Никона, оно призывает к сохранению этих традиций, к тому, чтобы люди жили благочестиво, не забывали страннолюбие, помогали друг другу, укрепляли друг друга. Вот эти черты, изложенные в этом завещании, это всегда были исконными чертами русского сердца. Это страннолюбие, неизменное следование заповедям Божьим, благочестию. И все это, конечно же, ложилось всегда в воспитание молодежи, воспитание детей. И поколения из поколений воспитывались, возрастали духовно, равняясь на подвиги, на жития святых. Сегодня роль преподобного Никона, его житие, его наследие и видимые предметы, которые напоминают о нем, и его завещание, которое он когда-то произнес своими устами для нас, имеет важное значение для того, чтобы мы снова в своей памяти, вот в своем сердце возогрели, снова вернули те вот такие, может быть, на время ушедшие, увядшие за всей этой суетой чувства бескорыстной любви к тому, что нас окружает, к нашим ближним, к нашему Отечеству, к нашей Церкви, к нашим храмам, к нашим родным отечественным святыням. Есть еще одно такое замечательное событие, которое одно из чудес, описано как чудо преподобного Сергия. Оно публиковалось в книжечке «Новые чудеса преподобного Сергия», когда преподобный Сергий и Никон явились к одной болящей, которая горячо молилась об исцелении. Преподобный Сергий был как игумен в этом явлении с посохом, и он, обратившись к преподобному Никону, сказал: «Благослови ее, исцели». Преподобный Никон ее благословил. Такое единство вот святых представлено и в потустороннем мире. Поэтому мы почитаем, конечно же, преподобного Никона, не более его учителя, но, наверное, наравне с преподобным Сергием. Чтим его память в нашей обители, с большой любовью к нему обращаемся в молитве здесь. Ну и надеюсь, что и читатели этой небольшой книжицы тоже проникнутся любовью к преподобному Никону. Очень хочется, чтобы это произошло.
Дорогие братья и сестры, вы прослушали рассказ о преподобном Никоне Радонежском, одном из любимейших святых русских людей, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, иеромонаха Гури Гусева, за что мы ему очень благодарны. И надеемся, что это наша с ним не последняя встреча. Ведь впереди юбилей. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех Господь молитвами преподобных Сергия и Никона Радонежских.
Спасибо Господи за то, что вот уделено внимание памяти наших любимых святых. Хочется пожелать всем помощи Божией, благословения Божией. И еще раз напомнить о том, что предстоящий год является годом особым для нашей обители, год прославления преподобного Сергия, чудесного обретения его мощей, и год основания Троицкого собора Троицы Сергиевой Лавры.